Этот урок, как уже было сказано, будет посвящен лашон ара. Слово лашон ара, я буду это слово часто упоминать на святом языке. Лашон ара дословно перевести можно как плохой язык, дурной язык, лашон ара. Под этим словом очень часто подразумевается много чего. Это и клевета, и сплетни, и когда наговаривают на кого-то. То есть все негативное, все плохое, что можно сказать нашим языком, это все включено в этот термин, лашон ара. И, подожди секундочку, дайте я отлучусь на секунду, извините. Извините. Чтобы было тише. Еще раз. Наш урок посвящен лашон ара. И в лашон ара включено и сплетни, и наговаривание, и много чего можно это включить. И это огромная тема, на самом деле, в нем можно и законы, и объяснить, почему это так запрещено. Я хотел бы сделать этот урок более общий, не вдаваясь именно в сами законы. Есть очень много сейчас хороших книг выпущено на эту тему, на русском языке, на святом языке. Я бы хотел более посвятить эту лекцию общий обзор, что такое лашон ара и почему, что в этом такого страшного. Если вы немножко слушаете некоторые уроки о иудаизме, и часто всплывает эта тема, особенно в наше время, благодаря святому Хафец Хаиму, люди начали действительно обращать на это внимание, и люди более аккуратно к этому относятся. Но если так посмотреть, что если так, ну, слово не воробей, конечно, но иногда люди на это смотрят так немножко, ну, так я сказал, я кого-то обидел, я на кого-то наговорил. Давайте посмотрим, в первую очередь, давайте посмотрим, что Тора, Святая Тора об этом говорит. Обычно у нас есть правило, написано в Пиркей Авот, что человек не знает, какая мицва важнее и какая мицва менее важна. Это специально Всевышний так сделал. То есть никто не знает, что важно, что не важно. Мицвы всякие нужны, мицвы всякие важны. Однако написано в комментариях, что если вы смотрите на запрет, то из наказания, которое Всевышний написал, если кто-то наказывается, так по наказанию можно судить увеличение греха. И еще написано, что если Всевышний несколько раз повторил еще раз и еще раз какой-то запрет или какую-то мицву, отсюда вытекает, что, наверное, Всевышний очень серьезно к этому относится. Так, про лашон ара написано, Хафец Хаим приводит в своем вступлении, что человек, который не следит и говорит все, что попало, он может, Хафец Хаим приводит, человек может нарушить 17 запретов и нарушить 14 мицвот. Хафец Хаим, да, говорит, что невозможно в одном разговоре всех нарушить. Но потенциально, то есть Всевышний как бы 17 раз сказал это не делать, потом он 14 раз сказал делать наоборот. Более того, Хафец Хаим приводит, что и 3 раза в Торе есть проклятие. Одно из них прямым текстом написано проклятие, если кто-то, да, говорит лашон ара, Хафец Хаим говорит, что если сам Всевышний, если Всевышний тебя проклял, то что ты еще хочешь. И еще есть одна из мицвот, написано, что надо помнить, очень интересно, всегда надо есть мицва помнить, что произошло с Мирьям. Вкратце я хочу рассказать. Мирьям, она была старшая сестра Моше Рабейну. Мирьям сказала что-то негативное против Моше. Не будем вдаваться в подробности, она его очень любила, это была его старшая сестра, которая его спасла в свое время. Однако Мирьям сказала, что и Мирьям была наказана, у нее было проказа 7 дней. И Всевышний, мало того, что это записано было в Торе, Всевышний дал специальную мицву, специальную заповедь помнить, что с ней произошло. То есть, когда вы слушаете мой урок, мою лекцию, мы сейчас с вами, кроме всего, надо еще иметь в виду, кроме того, что мы учим Тору, мы исполняем еще эту заповедь, что мы помним, что Всевышний, как Всевышний наказал Мирьям, и как это плохо говорит лашон ара. То есть, мы уже видим. Кроме того, что Всевышний столько раз сказал, не говори, плохое не говори. Интересно, посмотрите, как мы созданы. Это немножко совсем другой подход, но это очень интересный подход. У каждого здорового человека еврей, не еврей. У нас, слава Богу, нам Бог дал два глаза, два уха. И нам дали только один рот. И интересно, что Рабби Шимон бар Йохай, знаменитый Рабби Шимон бар Йохай, которого мы все слышали о нем, Рабби Шимон бар Йохай, который похоронен в Мироне, он задает вопрос, в Иерусалимском Талмуде написано, что Рабби Шимон бар Йохай таки задал вопрос, почему у нас нету второго рта? У нас есть два глаза, два уха. Мы вернемся к этому вопросу. Но еще интересно, когда мы, например, что-то слышим, вот когда вы сейчас слушаете эту лекцию, вам не надо ничего специально делать, чтобы что-то слушать. Вам не надо ничего открывать. Вы автоматически вы подошли к экрану, включили, и вы слышите, Барух Ашем, если у вас все в порядке, вы просто слышите. Чтобы что-то смотреть, тоже вы просто смотрите. Единственное, что когда мы смотрим, можно легко закрыть глаза. Когда мы слушаем, если вы хотите не слушать, вам приходится специально пальцы засовывать в уши, чтобы смотреть. Специально Всевышний дал нашим глазам сразу, чтобы если что-то не смотреть, у вас специальные зрачки, которые могут это закрыть. Это интересно, что как бы Всевышний больше боится, чтобы вы что-то не увидели, чем он боится, чтобы что-то не услышать. Из того, как Всевышний нас создал, мы можем поэтому судить. Когда дело доходит, что мы говорим, это просто так человек просто не говорит. Кроме этого, приводится в Медреше, что в Геморе, что Всевышний дал два барьера, в отличие от глаз. Глаз, если мы хотим что-то не смотреть, так мы закрыли глаза. Язык, у языка есть два барьера. У нас есть и зубы, еще и губы. То есть Всевышний как бы запрятал наш язык, правда, он без костей, да, но язык у нас имеет как бы два барьера. То есть Всевышний из самого факта, как Всевышний создал нас, мы можем судить, что Всевышний очень выдержит, чтобы мы что-то не то не сказали. Да? И вопрос, к чему действительно, что у нас такого страшного? Теперь, после того, как мы обсудили немножко и Тору, и анатомию, давайте посмотрим немножко историю. История еврейского народа. И не только еврейского народа, а самая история мироздания. Если вы посмотрите уже главу Берешит, самый первый грех, что произошло, змея сначала она наговорила на Всевышнего. Змея, там написано, что змея сказала. Змея сказала, что это Всевышний не хочет, чтобы вы владели миром. Потом, после того, Хава согрешила, тоже написано, что Адам говорит Всевышнему, а это твоя, та жена, которую ты мне дал. То есть уже в том, в самом первый грех человечества, там уже что-то было замешано наговаривание. Значит, сначала змея наговорила на Бога. И потом в конце тоже написано, что сам Адам наговаривает на свою жену, на Всевышнего. История продолжается. Продажа Иосифа. Как евреи оказались в Египте? Одно из начала нашей еврейской истории, это как евреи оказались в первом галуте, евреи оказались в Египте, это продажа Иосифа. Как все произошло? Иосиф наговаривал на своих братьев. Ребятки, мы говорим про праведника, мы говорим про цадиким. Книги исписаны, что там на самом деле происходило. И на самом деле, конечно, Иосиф хотел по-хорошему. Но в конечном итоге, там был какой-то маленький элемент лошонара. И поскольку Иосиф говорил лошонара, наши предки оказались в Египте. Дальше, когда они уже были в Египте, мы уже перейдем к главу Шмот. В главе Шмот, когда Моше видит, как два еврея дерутся, и потом так больше говорит слова «Охен, ну да, давар». Теперь я понял. Это дословный перевод. Люди узнали о том, что произошло, но Раши приводит, что Моше сказал «Я понял». Теперь понятно. Что понятно? Моше сказал. Моше, у него, его волновал вопрос. Почему евреи так страдают? Евреи находятся в таком страшном рабстве. Из всех народов, почему евреи так страдают? Почему происходит это египетское рабство? И когда Моше увидел и услышал, что евреи наговаривают друг на друга. Потому что евреи доложили друг другу, что вот Моше убил египтянина, и один рассказал это другому, в конечном итоге они доложили это фараону. И тут Моше сказал, а теперь я понимаю. Теперь я понимаю, почему евреи мучаются. И говорит, у евреев было много грехов. Евреи, когда они были в Египте, к сожалению, они идолам поклонялись. Они еще не были евреями с большой буквы. И тем не менее, Моше не понимал, почему у них такие страдания. Тут, когда он видел лашон ара, теперь я понял, почему евреи действительно страдают настолько в Египте. Дальше. Или уже, слава Богу, вышли из Египта. Евреи должны были попасть в Эрец-Исраэль. Что происходит? Происходит грех Мераглим, разведчики. Кстати, это грех, недельная глава про Мераглим, и она следует сразу за главой про Мирьям. И Раши подчеркивает, почему сразу после Мирьям случилась эта история. Раши подчеркивает, что Мераглим, разведчики, они должны были научиться, что вот смотрите, как Мирьям наказана была. Они не взяли урок, и они, когда вернулись, они начали наговаривать лашон ара на святую землю. Опять-таки, они наговаривают на землю, понимаете, не у земли, какая бы она святая ни была, на самом деле чувств нету. Но, опять-таки, приводится, Раши нам говорит, что есть элемент лашон ара, и поэтому говорит Раши, если поскольку есть элемент лашон ара, из-за этого мы получили 9 ава. Дай Бог, чтобы в этом году не надо было поститься. Но 9 ава – самый печальный день еврейской истории, который начался с Хета Мераглим, с греха этих разведчиков. Он основан на лашон ара. И из-за этого все наши проблемы, на самом деле, если бы его не было, евреи бы спокойно бы зашли в Эрец-Исраэль, все было бы здорово. Лашон ара привела она потом было 40 лет пустыни, и все наши проблемы, то есть 9 ава, это и разрушение храма, и все наши проблемы, дай Бог, чтобы не надо было больше пуститься, но все наши проблемы, с чего это началось, опять-таки, лашон ара. Разрушение второго храма, тот галут, то изгнание, в котором мы все еще находимся уже почти 2000 лет, мы ждем, не дождемся, когда нам наконец-то закончится наше изгнание, но мы в том находимся изгнание, которое было после разрушения второго храма. Гемора приводит, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Хабацхайм говорит, что это опять-таки лашон ара. Гемора приводит истории. Камца бар камца, когда евреи наговаривали, опять-таки он клеветал, наговаривал, сплетничал. Из-за этого Гемора Месехет Скитин говорит, что из-за этого в конечном итоге был разрушен второй храм. Более того, Гемора говорит страшную вещь. У нас было два храма, мы ждем третьего, у нас было два храма. Первый был разрушен, Гемора приводит из-за троих, было три греха. Евреи занимались непокорничеством, убийствами и развратом. Поэтому был разрушен первый храм. Три страшных греха, это все три греха, за которые евреи должны отдать даже свою жизнь. И первый храм был, да, разрушен, через 70 лет он был восстановлен, у нас был второй храм. Второй храм был разрушен всего лишь. Так люди смотрят на это. Всего лишь, ну, там кто-то что-то ляпнул, кто-то что-то сказал. Хамса. Мы уже почти 2000 лет в изгнании. Когда был написан Талмуд, они еще не знали, насколько продлится это изгнание. Мы много лет спустя у нас уже почти 2000 лет изгнания. Говорю, Хафец Хаим, пока мы не исправим грех Мераглим, пока мы не исправим грех этого второго храма, значит, как же мы можем просить о возвращении в Эрец-Исраэль, как же мы можем, кроме того, Хафец Хаим говорит, наша молитва не испорчена. Если наш язык неправильно говорит, наш язык что-то наговаривает. Поэтому еще раз мы видим и с точки зрения Торы, в том смысле, как Торы сколько раз упомянуто, сколько запретов, и с той точки зрения, как Бог нас создал. И, к сожалению, с печальной историей еврейского народа мы видим, что лашон ара – это не еще один грех. Много чего есть, у нас много есть мицвот, много есть, что нельзя делать. Лашон ара – это один из самых главных, если не можно сказать, я не могу сказать, что самый главный, тяжело такое сказать, это то, что входит в самое-самое, одно из самых-самых. И мицва, и грех. И теперь возникает вопрос, кроме того, что возникает вопрос, почему здесь что такое в этом плохого, посмотрим, если у нас будет время, мы к этому вернемся, но возникает вопрос, который некоторые люди, может быть, стесняются даже задать, так почему же, если так это страшно, и так это все ужас, почему, если вы посмотрите вокруг, к сожалению, мы иногда видим, что люди, да, говорят вещи, которые они не должны говорить. И если вы скажете, зачем я не хочу наговаривать на еврейский народ, и может просто, может это вам какие-то знакомые не те и так далее, уже в Геморе, опять-таки, Геморат Масахтас трактат Баба Басова, в конце этого трактата 164-165 страниц, то есть это самый длинный трактат Талмуда, и в самом конце там приводится интересная гемора. Гемора приводит очень интересные слова. Гемора говорит, что есть три запрета, три греха, которые человек каждый день хочет и хочет, он почти, скорее всего, он нарушит. И один из вещей, там гемора приводит, что лошон ара. Гемора задает вопрос, что лошон ара, прям-таки лошон ара. Гемора говорит, что на самом деле не то, что прям такие люди, все люди такие плохие. Но есть такая интересная фраза «пыль», «абаг лошон ара». То есть лошон ара, настоящая клевета, наговаривает на кого-то. То есть прямым текстом сказать, кто-то там сказал, что вот этот человек глуп. Или человек прослушал урок и сказал, пустой урок, был глупый урок и так далее. Так это лошон ара. Но иногда бывает пыль. Что значит пыль? Вы не говорите напрямую. Мы говорим, скривились немножко. Или вы говорите, что вам сказать? То есть вы, как называется, пыль. Так вот пыль, Гемора говорит, практически каждый еврей за каждый день нарушает это. Более того, Гемор там приводит, что некоторые грехи только меньшинство евреев нарушают, некоторые большинство, но все евреи, там такая странная фраза, все нарушают абак лошон ара. То есть уже во времена Гемора это была проблема, что евреи нарушали. Там комментарии говорят, это не оправдание. То есть вы не можете сказать, о, я, кажется, слушал урок, сказали, что все нужно, так что же вы от меня хотите? Это не оправдание. Это Гемора, наоборот, Гемора говорит, что это проблема, с которой надо бороться, значит, над ней надо работать. Это значит, что точно так же, когда человек, когда он заболел чем-то, и ему врач говорит, ну вы не переживайте. С этой болезнью, сейчас 5 миллионов этой болезнью болеет, вы не переживайте. Что значит не переживать, я болен. Да, того, что вы мне сказали, что все, почти все рано или поздно эти переболеют, да, ну, лечиться надо. Поэтому, конечно, лечиться надо, но интересно, почему же действительно, если так все страшно, так все важно, почему же действительно столько евреев несерьезно к этому относятся? И более глубже, есть очень интересная идея, которую я слышал, она основана на Геморе, на Медраш. Есть Гемора в трактате Авой Дозора, и, кстати, Раша приводит это в двух местах. Раша приводит это в комментариях на Паршу Дворим, на Паршу Зоис Броха, основываясь на там отрывке из последней главы Хумаша, написано, что Всевышний, перед тем, как он дал Тору еврейскому народу, кстати, это недельная глава Мишпатим, мне сказано, что евреи сказали на Асеве Нишмас, это великая знаменитая фраза, что евреи сказали, когда им предложили Тору, они не спрашивали, что там написано. Евреи сказали, мы готовы все делать, мы готовы слышать. Сначала они сказали, что мы готовы все делать. То есть они даже не спросили Всевышнего, что там написано. Так Гемора приводит, что оказывается, Всевышний сначала предложил Тору другим народам. Комментарий объясняет, что он предложил, может быть, не самим народом, он предложил как бы ангелам, покровителям этого народа. То есть по-разному можно понимать, что там произошло, но на каком-то уровне, как бы Всевышний, перед тем, как прийти к евреям, Всевышний сначала предложил Тору другим народам, приводится там список народов, и приводится, что этот народ спросил, что там написано, и там этому народу сказали, что нельзя убивать, этот народ сказал, ну, не убивать мы так не можем, мы этим живем. Другой народ, его спросили, он тоже спросил, что там написано, он сказал, что мы не можем без разврата жить и так далее. Там написано, что Всевышний пришел к евреям, а евреи даже не спросили. Наши праотцы, более того, кто бы наши праотцы, написано, что все наши души находились на горе Синай. То есть мы с вами, все глубоко уважаемые слушатели, тоже согласились сразу принять эту Тору. И я слышу интересный вопрос, теоретический. Что было бы, теоретический вопрос, слава Богу, Барух Ашем, евреи не спросили, что там написано. И комментарии говорят, что именно поэтому они смогли получить Тору. Потому что если бы они спросили, тогда было бы действительно значительно сложнее. И, возможно, они бы даже не получили бы Тору. Повезло, вот евреи, они даже не спросили, поэтому им дали. А вот что было бы, давайте пофантазируем. Что было бы, если бы евреи да спросили? Они бы спросили, Ашем, а что там написано? Какую бы митцву нам дали? Мы видим из диалога Всевышнего с другими народами, что каждому народу Бог сказал именно ту заповедь, тот запрет, которым им сложнее соблюдать. И поэтому они сказали нет. Так вот интересно, нам евреям, что вы нам скажете, что для евреев самое сложное? Действительно, что для евреев самое сложное? И я слышал этот вопрос от имени Раб Эли Лапьян. Так кто он такой? Он был Машгиах, он написал знаменитую книгу Левил Йована Хумыш. И я хочу рассказать маленькую историю, кто это такой, просто, знаете, новый из великих раввинов. Интересная история, что Раб Эли Лапьян, он пришел к Сфасамсу. Сфасамс это был один из Гери Рэбе, большой цадик. Эта история происходила более 100 лет назад. И он пришел ему с бумажкой. Его принято, что когда приходят цадики, пишут свое имя, пишут как бы то, что называется квиту. Мы принято, когда ходят на могилам цадикам, к живым цадикам, пишут эту бумажку. И вот этот Рэбе Лапьян пришел к Гери Рэбе. Он, кстати, не был хасидом. Он был не из хасидской говорится среды, но большой цадик, он пришел к большому цадику с бумажкой. И Гери Рэбе Сфасамс ему говорит, что молодой человек, у которого, была встреча с пророком Элияу, приходит ко мне за брохой, так Сфасамс ему сказал, что ты такой великий, что ты же встречался с Элияу Анови, с пророком Элияу. Что произошло? На самом деле, действительно, у этого Рэбе Лапьяна когда-то была жена, которая очень болела. У него жена страшно болела. И вдруг, он молился, и вдруг к нему пришел какой-то пожилой человек и дал какие-то там лекарства, и непонятно, куда он взялся, куда он ушел, и вот эти лекарства спасли жизнь этой женщины, и потом этот человек как растворился. И создалось впечатление, что это был действительно пророк Элияу. Так интересно в этой истории, то есть Сфасамс, Гери Рэбе, на то не и цадиким, так Гери Рэбе сказал ему, что ты ко мне приходишь за брохой, ты ведь такой человек, с которым Элияу Анови разговаривал. Кстати, интересно, Рэбе Лапьян ему ответил, что такой Рэбе, который сразу увидел, что я встречался с Элияу, с пророком Элияу, так я вот такого Рэбе хочу попросить таки броху. То есть один-один. Но опять-таки мы говорим об очень святом раввине, действительно, один из его учеников, это Машгиах Лейкутской Ишивы, чтобы он был здоров, Рэбе Дусио сам, это один из его учеников. То есть так этот Рэбе Лапьян, он задает этот вопрос. Он задает этот вопрос, что было бы теоретически, когда если бы евреи бы спросили, что там написано, и он сказал, нам бы сказали лошон ара. Рэбе Лапьян говорит, опять-таки это его версия, теория, но опять-таки он большой раввин. Он сказал, что ему кажется, что Всевышний бы сказал лошон ара, и скорее всего евреи бы даже не согласились, что это как бы еврейская ара, еврейский грех. И тут уже задается вопрос, почему же это? Что же такого, почему же действительно так сложно? На самом деле, действительно, почему же действительно так сложно соблюдать, почему же действительно так сложно держать язык за зубами? Приводится пасук в Кохелет, в 10 главе, в 11 стихе. Есть интересная фраза, Шломо Амелех написал Кохелет, и Шломо Амелех пишет в Кохелет, непонятно немножко фразу, он говорит, что разве змея укусит без шипения, так какое преимущество языка того? То есть Шломо Амелех, мы сейчас разберемся, что он хочет сказать, но Шломо Амелех сравнивает укус змеи, и он сравнивает это с лошонара, когда человек языка, то есть человек бала лошон, то есть у кого язык без костей, как у нас по-русски говорили, да? Так Шломо Амелех сравнивает человек с язык без костей и змея, которая жарит. Так Гемора говорит интересную историю. Гемора говорит, что в конце дней, то есть когда уже как бы есть разные объяснения, как бы будет суд, великий суд, и спросят, все спросят змею, почему ты жаришь людей? Ведь интересно, змея, которая жарит, у нее нет наслаждения. Другое животное, если, например, лев, есть сытый лев, если вы его трогать не будете, он вас кушать не будет. Если он не голодный, он просто так за антилопой бегать не будет. Если он голодный, он побежит. Все животные, все дикие животные, злые животные, они только это делают, потому что они просто голодны. Они так созданы. Змея, она жарит. На самом деле, в Торе написано, что это одно из проклятий, что змея будет жарить человека в пятку. И Странно. Так образно написано в Геморе, что спросят змею, какое у тебя есть наслаждение, что такое наслаждение получаешь, чего ты жалишь? На что змея ответит, а какое наслаждение у Бала Лашон, когда кто-то сплетничает, когда кто-то наговаривает, что у него тоже есть наслаждение, какое у него наслаждение? Так вот, так вот так он наговаривает, а я жалю. Такое сравнение. Так, то есть змея сказала, что да, может быть правы, но Бала Лашон, так что наслаждения нет, если кто-то что-то украл. Он на это деле заработал. Человек съел что-то некошерное. Хас ва шалом. Но хотя бы он поел хорошо. Человек занимается все эти физические наслаждения, можно понять. А человек на кого-то наговаривает, лошон, ара. Зачем ты это делаешь? Так змея сказал, и вот такой у нее ответ. Теперь мой вопрос на эту гемору. Мне немножко стыдно было его задать, сейчас вы поймете почему. Что, как я понимаю, когда человек на кого-то наговаривает, он да, получает наслаждение. Особенно, когда кто-то кого-то обидел, кто-то вам что-то плохое сделал. И потом, через 5 минут, вам задают вопрос, о, что ты скажешь про этого, про вашего соседа? У, я тебе сейчас расскажу про моего соседа. Сейчас я вам все расскажу. Что вы скажете? Знаете, у людей есть природное наслаждение наговариваться. Сплетничать. Почему не сплетничать? Вы слышите, что произошло? Вы слышите, что... Посмотрите газеты, современные средства массовой информации. Это большая проблема. Были времена, во времена Талмуда не было средств массовой информации. Я не говорю про религиозные, конечно, газеты, религиозные, которые они точно стараются, может, иногда не получается, но у средств массовой информации простые, обычные средства массовой информации. Это от одной лошоны на другой лошоны. Этот политический деятель сделал это. Это воспоймали там. Это сказали там. Это, почти все наши газеты. Ну, разве что есть там. Да, бывает, конечно, землетрясение, да, бывает, к сожалению, печально, но всегда наговаривает, это сказал. Почему? И значит, у них есть какое-то наслаждение, что-то это читают. Если бы, извините, никто бы это не читал, так никто бы это не писал. Значит, мы видим, что у людей да, есть наслаждение. Кстати, мне было немножко стыдно задать вопрос, может, я такой плохой, может, у меня такие неправильные наслаждения. Веселат Ешарим – это одна из классических еврейских книг, которая нас учит, как все жить на свете. Это, она была написана несколько сотен лет назад. Рамхал, великий раввин, Рамхал Люцат ее написал. Так он там пишет, он там между строк, между прочим, он пишет, что он, правда, говорит не про лошон ара, он говорит про месть. Так он говорит всем, мы знаем, что месть – это очень сладкая вещь, приятно кому-то отомстить. То есть мы видим уже великие святые люди, они смотрели правду в глаза, что да, у человека есть природное наслаждение, кому-то что-то отомстить, кому-то что-то наговорить. Так что змея, почему же змея говорит, что у нас нет наслаждения? Это, можно сказать, даже неправда. У нас есть это наслаждение, ведь мы дали людям кому-то насытить, да? Так, по-моему, я же достаточно рассказал. Вопросов много, проблем много. Теперь давайте попробуем немножко разобраться. Я надеюсь, что когда мы сами себя больше поймем, действительно, где наша проблема, нам, я надеюсь, будет легче с этой проблемой бороться, нам будет легче следить за собой. И давайте посмотрим, когда мы были созданы, что такое человек. Даже мы не будем именно специально евреи, просто человек, создание Адама Ришон. Написано, когда Бог создал Адама Ришон первого, человека Адама. Написано, что Бог, если так можно сказать, ввел, вдохнул в него душу. Он написано, что как бы вдохнул в него душу. И очень интересно, когда это написано, что Бог вдохнул в него душу, написано, там интересно, перевод на арамейский, рух мамалай, написано говорящую душу. То есть, когда нам дали говорящую, то есть наша душа, когда перевод на арамейский, то написано «Унклусом». Он, когда переводит слово «душа», он говорит «говорящая душа». И приводится в многих еврейских источниках, что весь мир делится на четыре части, на четыре пласта. Есть неживая природа, доме, то есть неживая природа, это камень. Потом есть живая, уже начинается живая природа, это растение. Потом животный мир и человек. То есть четыре, то есть неживая, растение, животное, и потом человек. Когда написано человек, написано Медабер. Я вам скажу, почему написано медабер. Принято. Потому что какая разница между человеком и животным? Если посмотрим уроки в книжке по зоологии, мы все с вами интеллигентные млекопитающие. То есть разные млекопитающие бывают. Есть кит, есть дельфин, есть обезьяна, есть еще человек. То есть они млекопитающие, мы млекопитающие. Да? Но мы немножко более интеллигентные. Так, у евреев мы все-таки не тот же самый уровень. И поэтому нас называют медабер. Говорящий. Не живая, растительный мир, животный мир и говорящий. То есть то, что мы говорим, это самая-самая главная часть человеческой сущности. Именно когда Всевышний нас сделал, Он нас сделал говорящим. И, если так можно сказать, это духовная часть человека. Все мы знаем, что у любого, не только еврея, любой человекообразный человек, да, у нас есть физическая и духовная часть. На самом деле, даже у животных что-то там есть, какой-то, какая-то у них нефеш есть, но у людей значительно на более высоком уровне. И тот факт, что мы можем говорить, приводится, что, например, маленькие дети, пока они не могут говорить, значит, у них недостаточно осознан их мозг. То, что нас делает на самом деле человекообразным, это тот факт, что наша нешама – это желание говорить. И тут есть очень интересный момент. И Всевышний, когда нас создал, Всевышний специально дал нам желание. Это очень простой момент, который на самом деле, если вы сейчас, судя по всему, согласитесь, у каждого человека есть желание. Давайте назвать природное, что же природное. Природное, значит, Всевышний нам дал. Человек природно хочет кушать. Если человек голодный, он хочет кушать. Всевышний так нас создал. Это очень хорошая идея. Потому что если бы мы не голодали, мы бы забыли просто. Знаете, человек там бы не кушал и с голода бы помер. Поэтому маленькие дети, когда новорожденный младенец, он хочет кушать, начинает плакать. Чтобы мама не забыла его покормить. Всевышний так сделал, что маленький новорожденный ребенок начинает плакать. Тогда мама вспоминает, что надо ребенка покормить. Опять-таки, мы не говорим, конечно, мама, мы всегда помним, любящая мама. И тем не менее. Поэтому у нас есть природные желания покушать. То же самое природное желание у людей, есть природное желание сделать детей, если так можно сказать. То есть это природное, вы можете назвать это так, это желание можно использовать чего-то плохого. Плохое желание покушать, можно кушать что-то некошерное. Природное желание можно по-разному, но Всевышний специально нам их дал. Таким образом продолжается жизнь. Потому что сама жизнь, на самом деле, она немножко, как минимум немножко, противоречит большинствам законам физики. Потому что по законам физики, по идее, если нет энергии, откуда же она все берется? Так Всевышний специально дал вот это желание. Есть животные желания и есть человеческие желания. И Всевышний дал нам желание говорить. Это очень интересный момент. Действительно, почему? Если вы что-то знаете, вы хотите поделиться новостью. Не плохая новость, хорошая новость, не лошон ара. Вы услышали, что у вашей соседки родился ребенок. Допустим, дальше сделаем историю лучше, там никто бы не было детей, вот наконец-то Барух Хашем, у них родился ребенок. Вы хотите всем рассказать. Приводится, кстати, в умных книжках приводится, что надо быть очень аккуратно, чтобы не задеть, если чтобы кто мне рассказал, как это рассказал, потому что люди обижаются, почему я не узнал от тебя. В любом случае, у нас есть природное желание рассказать что-то. Потому что мы медабе, мы говорящие. Всевышний специально дал желание говорить. Есть очень интересное вступление. Одна из классических еврейских книг, которая посвящена именно законам Талмуда. Очень сложная книга, называется «Кундрес Асфейкас». Там сложные талмудические вопросы обсуждаются, но в своем предисловии он приводит интересную вещь. Он цитирует другого раввина, он говорит так, что если бы взяли бы кого-то, берут человека, и ему покажут все, ему покажут все тайны вселенной, ему покажут все звезды, ему все расскажут с одним условием. Ты никому не можешь это рассказать. Ты, пожалуйста, мы тебе расскажем все. Ты ни с кем не можешь поделиться. Говорит, там написано в этой книжке, у него не будет никакого наслаждения от этого. Самое главное наслаждение, что-то узнать, заключается в том, что с кем-то поделиться. Если вы проанализируете, оно так и есть. Почему? Сколько раз бывает, что человек вычитал что-то, с кем-то хочет разделить, поделиться, рассказать. Вот я слышал, так нас так сделали. Тебе зачем? Первый вопрос, почему? Зачем же Всевышний дал нам это природное желание говорить, выговориться. Так в этой книжке написано очень интересно. Потому что евреям, то, что мы дали наш начале урока, нам дали Тору. Тора, конечно, это не тема этого урока, но Тора – это самое-самое святое, что нам дали. И учение Торы, изучение Торы – это самое главное мицва. Это приводится в многих источниках, что Всевышний хочет, чтобы евреи были поглощены в Тору, чтобы евреи учили Тору. И поэтому евреям дали природное желание рассказать. Писали себе, что кто вообще писал все эти книги, кто написал Талмуд, кто написал комментарии. Что их? Вот как ты знаешь, ты открыл Талмуд, ты прочитал, ты понял. Вот как ты понял, что зачем другим рассказывать? У человека есть природное желание, у Раши, святой Раши, которому мы обязаны, сколько хороших комментариев он написал. Почему? У него была мицва, и он желание поделиться этой информацией со всеми. То есть Всевышний дал вот это огромное желание поделиться, чтобы евреи пользовались им в хороших целях. Точно так же, как природное желание иметь детей можно использовать в хороших целях, чтобы, дай Бог, чтобы у нас были большие еврейские семьи. Природное желание кушать, чтобы мы действительно кушали, чтобы мы следили за своим телом. Так природное желание говорить нам дали, чтобы мы выговорились, да, чтобы мы посчитали Тору и рассказали другим. Все люди, которые дают эти лекции, рассказывают лекции и делятся информацией, потому что я говорю про себя. Я собрал материал, я узнал. Теперь у меня есть желание поделиться этим материалом с слушателями и зрителями. Почему? Потому что Всевышний нас так создал. Это специально дано нам. И это желание, на самом деле, оно выше, чем другие природные физические желания. Потому что это именно то, что делает нас человеком. Потому что мы медабер. И поэтому оно значительно выше, чем все остальное. Пример, который можно привести, есть такая вещь, как мирный атом. Есть атомное оружие, чтобы не знать. Есть мирный атом. Так атомная энергия, она может использована быть в разных намерениях. Атомной энергией можно пользоваться, чтобы давать электричество больницам, домам и фабрикам. Атомная энергия – замечательная вещь. И атомная энергия, хасвашалом, можно использовать. В 1945 году мы знаем, что произошло в Хиросиме и Нагасаки. Так это огромная энергия. Это, наверное, самая на сегодняшний день, наверное, самая-самая высокая энергия, которой человек научился пользоваться. Ее можно использовать в полностью противоположных направлениях. Так говорить, выговориться – вот это именно самая-самая серьезная энергия, которая есть у человека. Потому что кушать, спать, другие желания, да, это тоже как бы наша энергия, у нас есть она, но это не сравнить с вот этим огромным желанием, с вот этим огромным желанием говорить, потому что это и есть наша сильная, наша сила. И когда человек да говорит, не сравнить мицвот, не сравнить заповеди, которые, когда человек учит Тору, когда человек молится. Кстати, надо упомянуть, что сила еврейского народа именно в нашем голосе. Надо не забывать, наш праотец Ицхак, когда благословил Якова, там была такая фраза, «Едай меда эйса», написано было, «но коэл кол Яков», что голос Якова – это наша сила. Наша сила, когда евреи учат Тору, когда евреи молятся, ничего с ними не произойдет. Мы, еврейский народ сейчас живет в непростые времена. И каждый человек хочет что-то сделать, что-то помочь еврейскому народу, потому что самостоятельно помочь. Наша сила – это в нашем голосе. И надо им пользоваться как атомной силой. Мы должны пользоваться только в хороших намерениях, только молиться, учить Тору. И хас ва шалом, не наоборот. Но теперь вернемся, теперь мы начинаем понимать, что поэтому у нас есть желание, и поэтому так тяжело сдержать это желание сказать что-то плохое. Потому что это то же самое желание, которое мы должны использовать в хороших силах, в хороших намерениях. Но раз у нас это желание есть, если хас ва шалом, особенно если человек далек от Торы, особенно если человек, у него даже нечего хорошего, у него вот этот заряд есть, и хас ва шалом, он может пользоваться, это страшно, сколько было великих, талантливых людей, которые пользовались вот этим, вот этой возможностью, они были великими ораторами, И они, сколько страшных вещей они сделали в Советском Союзе во времена коммунистов, к сожалению, было там очень много евреев, которые были очень, я не хочу называть даже их фамилии, да, они были великими ораторами, они подняли народы и массы, и посмотрите, что произошло. Это вот это, та еврейская сила сказать, уговорить, хас вышел, человек может это использовать для чего-то страшного. И поэтому змея, вот вернемся к змее, у змеи есть природное желание укусить человека. А чем так сделать? Никто этого не может понять. Поэтому, когда я змею спрашиваю, почему ты хочешь ужалить, да, мы не понимаем змею. Потому что змея так сделана. Всевышний дал ей там этот ген жалить. И поэтому змея говорит то же самое у людей. Теперь мы понимаем, змея говорит, да, у человека есть это желание, у него есть желание, да, у него оно есть это желание, у него есть желание выговориться, но надо его контролировать. В нашей недельной главе, очень интересно, так тоже Раши приводит этот месседж, в нашей недельной главе написано, что если у человека есть кусок мяса, трефное мясо, трефа, невейла там приводится, то есть на самом деле трефное мясо, это когда волк там загрыз какую-то овечку, и вот это мясо. Так написано, что не кушай это мясо, дай своей собаке. В нашей недельной главе написано, да, это. Да, это лучше своей собаке. Сразу после этого следующая фраза написана, на самом деле там написано не слушай, подразумевается не слушай сплетни. Сразу после этого там, причем можно по-разному понять это слово, нашему лице говорят, можно сказать, не внемли сплетням и не говори, то есть и туда и сюда, то есть и не слушай, и не говори сплетни. И Гемора Сахтас Макас говорит, что если человек сплетничает, он заслуживает, чтобы его бросили собакам на растерзание. Потому что в Торе написано, что трефное мясо брось собаке, дай собаке покушать. И сразу после этого написано страшные слова. Мы немножко недооцениваем, что ну я бы сказал, приводится, что человек, он заслуживает, как бы, чтобы его бросили собаке. Так очень интересный момент. Почему действительно собака, вернемся все-таки к нашей собачке. Почему действительно есть мицва дать мясо собаке? Тора это же не книжка, это же там, просто интересно. Можем. Просто скажите, надо было сказать, что если у тебя есть некошерное мясо, сам не кушай, но ты можешь пользоваться, получать какую-то выгоду. Нет, написано на собаке. Оказывается, приводит медраж, что мы с собакам очень обязаны и благодарны. Чем? Потому что когда мы были в Египте, последняя казнь это была казнь первенца. Там написано, что в полночь, когда случилась казнь первенцев, собаки не лаяли. Тише, была тишина. Так, собаки не лаяли. Мы как бы в память о том, что они хорошо поступили, мы платим, мы как бы выплачиваем. То есть тот пес, который в 21 веке получает кусок трефного мяса, это почему? Потому что его прапрапрапрабабушка, прапрапрадедушки в Египте не лаяли. Мы в знак уважения мы даем вот тебе заслугу. Так приводится очень интересно насчет лаяния. Приводится, что если человек находится в темном помещении, и у него нет часов, он не знает, нам надо молиться, например, он не знает, и он просто в подвале. И он не знает, когда восход солнца, когда заход солнца, когда полночь, он ничего не знает. Так ему одна интересная вещь, если вы хотите знать, когда полночь, в полночь лают собаки. Так приводится. Приводится, что в полночь лают собаки, вы так можете знать, что полночь. Еще приводится в другом месте, что когда Малахамовес, ангел смерти, попадает в город, когда, не дай бог, в городе эпидемия, что-то, то есть, как бы, если можно сказать, ангел смерти в городе, лают собаки. То есть собаки лают, это разные места Талмуда, но приводится, что собаки лают в полночь, и собаки лают, когда приходит ангел смерти. Так получается, в Египте, когда в полночь погибли египетские первенцы, пришел ангел смерти и убил египетских первенцев. Там разные вопросы, или ангел смерти, или сам Всевышний. В любом случае, собаки природно хотели очень лаять. То есть природно, опять-таки, то есть так Всевышний сделал этих собак. Собаки природно должны были, хотели очень лаять. И собаки сдержались. Опять-таки, мы говорим, что собака, потому что Всевышний, на самом деле, это все образно, потому что у собак нет выбора. Но, как нам кажется, с нашей точки зрения, собаки в Египте сдержались. они смогли сдержать свой собачий язык со своими зубами. Значит, они да смогли. Теперь мы понимаем этот мидраш. Ты человек, который, да, ты понимаешь, ты хочешь говорить. Теперь мы начинаем понимать, у каждого из нас есть желание выговориться, у каждого из нас желание что-то сказать. Поэтому в следующий раз, когда у вас есть какая-то негативная информация, и вам очень хочется с кем-то поделиться этой информацией, так все в порядке, вы нормальный, здоровый человек. Просто вам дают испытание, и вы должны преодолеть это желание. Причем это желание, наоборот, это желание может быть сильнее, чем желание что-то плохое скушать. Большинство, особенно религиозных людей. Люди, которые все уже соблюдали. Обычно нет такого искушения хас вешалом нарушить в субботу или что-то некошерное. Это простой человек, который уже, как бы, уже в этой среде много лет. Когда простой человек проходит мимо некошерного ресторана, его туда не тянет. Когда человек в субботу проходит что-то, обычно нет этого искушения. А выговориться хочется, потому что у нас все еще есть это желание. Так надо помнить, что собака в Египте, она смогла сдержаться. И надо не забывать, что да, тебе пришло это желание, тебе очень хочется сказать. Причем очень часто что происходит? Происходит вот что. Приходит яцера, наш внутренний голос говорит, ну, на самом деле, что в этом плохого? Я знаю, что нельзя говорить лошон ара. Первая ошибка, которую многие люди допускают, что если я говорю правду, значит можно. Пропускаем несколько раз приводит, даже если это стопроцентная правда. Между прочим, почти никогда, когда люди что-то говорят, это не стопроцентная правда, очень часто люди преувеличивают. Очень люди добавляют свою интонацию. Очень часто может такое быть, что это вам так показалось. Когда мы с кем-то делимся чем-то, это вам так показалось. Сколько бывает историй, когда вам показалось что-то, а потом, да, это было неправда. Но потом очистить человека очень тяжело. Знаменитая шутка, когда один человек в синагоге пришел к раввину. У раввина был немножко недопонимание с одним из своих людей в синагоге. И этот человек пришел, он хотел запугать, надавить на раввина, он сказал, ребе, я вам заранее предупреждаю, вы отстаньте от меня, потому что я сейчас буду пускать слухи, что ваша дочь гуляет и занимается развратом. Я буду пускать слухи. Так раввин сказал, у меня нет дочери, у меня только сыновья. Ребе, вы потом будете рассказывать. Это шутка. Но очень часто бывает, когда слухи, сколько раз бывало, сколько люди теряли свою работу, сколько люди теряли свое положение, когда кто-то что-то наговорил, кто-то что-то неправильно понял. И полная, может быть, даже ложь. Но все-таки привкус остался. Была история, сейчас еще одну историю вспоминаю, что были две соседские семьи, и одна семья всегда приглашала другую к себе на шабатный саудот, на шабатный трапезы, и потом вдруг они перестали приглашать. Как-то странно. И те спросили, знаете, что интересно, вы на вам ходили на субботнюю трапезу так часто, и вы нас перестали приглашать, так те сказали, я вам скажу, мы скажем всю правду. Один раз после того, как у нас были на субботнюю трапезу, у нас пропала серебряная ложка. Что вы такое? Ну, не переживайте, мы потом ее нашли. Конечно, мы потом ее нашли, она просто завалялась, все в порядке, это не было украли, ни в коем случае, это не было украли. Но вы знаете, все-таки привкус остался, что-то чувство осталось. Даже человек, когда уже знает, что скорее всего это неправда, оно остается. Поэтому, когда человек, у него возникает это желание, природное, когда я говорю природное, что Всевышний, что-то сказать, что-то наговорить, это да, это надо его использовать, это желание в что-то хорошее. Надо учить Тор, надо делиться с вашими знаниями Тор, надо молиться, но не быть хуже, чем собаки, которые в Египте, которая уже в Египте смогла промолчать. Теперь мы начинаем понимать тоже, почему именно евреям мы дали митцву лашон ара, потому что евреи по своей природе это народ, который создан. Мы созданы, наша гена, чтобы Всевышний нас создал, чтобы мы учили Тору. Даже те евреи, которые, к сожалению, далеки от Торы, прямо понимаем, почему столько много хороших еврейских дикторов, почему столько хороших еврейских артистов, которые далеки были от Торы, хороших еврейских политических деятелей, потому что у нас есть эта сила, у нас есть этот мирный атом. Мы созданы, чтобы учить Тору. Те евреи, которые были далеки от Торы, они пользуются этой силой, к сожалению, в лучшем случае попусту. Иногда, к сожалению, что-то в плохом. Если вы чувствуете, что у вас эта сила используется для чего-то хорошего, помогите кому-то. Сказать кому-то просто доброе утро приводится в геморе. Это уже мицва. но хотя бы сдерживаться, не говорить что-то плохое. И теперь мы понимаем, что это та, именно это та наша мицва, которая самая-самая. Это та наша аверата, тот наш грех, то наше искушение и испытание, которое у нас есть. Поэтому на горе Синай нам бы именно сказали про то, что не говорить, не говорить лошон ара. Еще интересный момент. Это не, на самом деле это не часть именно лошон ара, но тоже немножко более понятно. Иногда человек, давайте скажем, мы назовем неинтеллигентный человек, когда он очень злой, он начинает говорить очень плохие слова. Так, все мы знаем, да, сапожник, слесарь, да. Почему, как это объяснить? Человек, который низкий человек, если его там обидеть, он начинает проклинать, он начинает говорить нецензурные слова. Человек, который интеллигентный, почему? Что общего вот эти слова имеют с каким уровнем, на каком человеке находится? Так на самом деле говорить хорошее и говорить плохое, это на самом деле это самая главная часть нашей души. Делать что-то, делать какие-то физические действия, это тоже важно, но животное тоже это делает. Что-то сказать, это именно то, что говорит Медабер, то, что человек говорит. И поэтому человек, который очень низкий, как человек, он очень низкий, поэтому он говорит эти проклятия, он говорит эти нецензурные слова. Человек, который выше всего этого, он наоборот говорит что-то хорошее. И поэтому тоже надо иметь в виду, что в Талмуде, то есть это не на самом деле тема лашон ара, это тоже плохие слова, приводится страшное наказание, когда человек говорит нехорошие вещи, не просто он никому не говорит. Просто иногда даже когда человек называет вещи своими именами. Гемора приводит пример. Я просто предсказываю, как Гемора приводит пример. Гемора приводит пример, что все знают, почему невеста выходит замуж. То есть люди, там два человека стоят во время хупы. Муж и невеста, Хасан и Кама. Так Гемора говорит, что все знают, почему невеста выходит замуж. Но если человек это будет рассказывать, там написано страшное наказание за это. Причем не написано несезонные слова. Человек может говорить просто медицинскими терминами. Иногда, почему? Такие страшные наказания тоже. Это желание сказать. Это не наговаривание, это не склевета. Просто говорить, называть, иногда называть вещи своими именами. Тем более нецензурные слова. И тем более, хас вашалом, проклятие. Это когда мы пользуемся той огромной силой, которую нам дали как людям, как бенадам, и пользуемся для чего-то плохого. Это очень страшно. С другой стороны, написано, приводится от Вильянского Гаона. Это найдешь, просто Вильянский Гаон написал свои книги, поэтому он стал более знаменитым, написано в Медреше, что за каждую секунду, что человек сдерживает и не говорит то, что нельзя говорить, он получает награду, которую никакие ангелы не получат. Так приводит Вильянский Гаон от имени Медреша, что если за каждый момент, что человек сдерживает свой рот, он получает огромную награду, которую даже ангел не сможет ее получить. Теперь мы понимаем, почему. Потому что это самое сложное, что у нас есть. Самое у нас желание что-то плохое сказать. У ангелов этого нет. Если человек действительно может сдерживаться, действительно может побороть себя, он достигнет огромных высот. В двух словах я хочу просто повторить, о чем мы с вами коснулись. Опять-таки, я не говорил сами законы. Может быть, действительно, стоит посвятить этому другой урок. Я даже не сказал, действительно, почему это так страшно, но просто понять, просто цель моего урока была, лекции, понять, что с нами происходит. Мы начали эту лекцию с того, что мы посмотрели, что в Торе есть огромное количество запретов, в Торе есть огромное количество мицвот, в Торе есть проклятие, в Торе есть напоминание, есть мицва помнить, что произошло с Мирьям. Более того, человек создан, что у нас есть два глаза, у нас есть два уха, нам дали только один рот, кстати, я обещал вернуться к этому. Вообще, Шимон Ха-Ари-Хай сказал, что желательно на самом деле было бы нам создать такие два рта. И был бы один рот для обычных вещей, хас, потому что он ни в коем случае не для того, чтобы грешить. Один рот был бы для простых вещей, а один рот был бы для мицвот. Но Шимон говорит, смотрите, у нас только один рот, смотрите, мы сколько глупостей говорим. Если бы нам дали бы два рта, мы бы обоими ртами говорили бы глупости. Кстати, еще один момент хотел добавить. что происходит действительно с грешником, мецора, который прокаженный, который действительно, он очистился, вот, он получил проказу, это одно из наказаний, которое в Торе написано за лашон ара. Переводится, он должен принести две птички. Это не карбонот, это не жертвоприношение. Написано, что он в поле, он приводит две птички, обычно это берут воробья. Одну птичку он зарезает, одну птичку он выпускает на свободу. Так книгу, которую написал Кицур Шулхан Арух, знаменитый, мы его знаем, как тот, кто написал Кицур Шулхан Арух, у него есть комментарий на Хумаш, он объясняет, что этот человек, который прошел процесс проказы, он его так запугал, то есть он переболел, он договорился, он сплетничал. Всевышний его наказал, были времена, человек сплетничал, его Всевышний наказывал. Так он теперь боится говорить. Он теперь таким, боится рот открыть. Так ему говорят, есть две птички. Есть два вида говора. Как птичка, птичка щебечет. На компьютере, я, да, там птичка нарисована. Когда кто-то шучит, твой, так что-то тут сказать. Так нас учат, что есть две птички. Можно, нужно говорить. Ни в коем случае не закрывать рот. Нельзя, надо зарезать плохую птичку. То, что нам запрещено, это надо зарезать. А то, что нам да, надо говорить, надо пользоваться этой огромной силой. Но надо не забывать, что человек, да, если бы нам дали бы Тору, мы бы, может быть, даже бы не сдержались. У человека есть желание сказать что-то плохое собакам. В Египте у них было желание пролаять, но они сдержались. И я надеюсь, что действительно, то, что Хафец Хаим говорит, что если евреи исправят эту ошибку, из-за которой был разрушен второй храм, действительно, Барух Ашем, слава Богу, есть огромное количество сейчас лекций, книг написано, основанных на Хафец Хаиме и на всех языках мира, на русском языке, на других языках, действительно, еврейский народ очнулся, еврейский народ действительно очень аккуратен. Ни в коем случае я не хотел наговаривать на еврейский народ. Но каждый должен себя понять, каждый должен за этим следить. И без рата сейчас Божьей помощи, чтобы мы действительно удостоились, чтобы вернулся третий Бесамикдаш, и чтобы мы уже встретились в этом году в Иерусалиме. Но я хочу поблагодарить за возможность взять эту лекцию. И если есть какие-то вопросы...
Спасибо большое, Раб Довид. Здесь спрашивает наша слушательница, если мы говорим не о самом человеке, а именно ему мы говорим то, что мы хотим высказать. Или это считается тоже лашон ара?
Да, то есть вопрос, иногда мы самому, у нас есть знакомые, если я правильно понял вопрос, у нас, например, есть знакомые, которые делают что-то не то, и мы ему в лицо говорим о его ошибках. То есть это не лашон ара, то есть это не сплетни. Если никого нету в комнате, само собой разумеется, что никого нет, я самому ему говорю, ты не прав. Так это не входит в запрет лашон ара. Но есть очень интересно, есть, я вам скажу, есть даже мицва сказать ему, в Торе написано, хех, торкеха, метеха, написано, что надо, если кому-то надо сделать замечание, даже мицва сделать замечание, если человек грешит, написано, даже мицва сделать ему замечание, однако, если вы смотрите, сразу после этого в Торе написано, не неси на нем на себе грех. То есть, когда мы это делаем, надо быть очень-очень аккуратно, чтобы не согрешить, если перегнуть палку. Как это мы говорим? В мягкой форме. Очень часто нежелательно напрямую это ему сказать. То есть, теоретически нету лашон ара, но надо быть очень аккуратно, чтобы как это сказать. И я вам скажу, если вы не уверены, или вы можете правильно это сделать, обычно лучше промолчать. Но лашон ара действительно, да, надо, очень часто это даже бывает мицва, сказать человеку о его ошибках, конечно.
Спасибо большое. И говорят здесь еще нам такую вещь, или это правда, что нельзя делать публичное замечание, то есть при свидетелях?
Сейчас плохо было слышно, повторите, если можно.
И, или это правильно, что нельзя делать замечание публично при присутствии других людей?
Да, да, это часть при других, да. Опять-таки, то, что значит, это не, может быть, не само слово лошон, но когда мы публично делаем кому-то замечание, мы его позорим, и да, это нельзя будет делать при других. То есть это вот огромная тема, это все грехи, это грех, который мы можем, не дай Бог, нарушить своим языком. То есть это не сплетни, но да. ни в коем случае нельзя делать при других. Есть очень, опять-таки, я не входил в разные законы, есть законы, когда иногда надо сказать лашон ара, тогда это не лашон ара. Иногда есть ситуация, когда надо поделиться негативной информацией. Иногда бывает ситуация, когда то, что я сказал, что надо кому-то сделать замечание. То есть это очень сложные законы, но идея, надо быть очень-очень аккуратным. Надо понимать, что когда человек открывает свой рот, он открывает ядерную силу. Это может быть очень что-то хорошее, это может спасти кому-то жизнь. И не дай бог, может быть, если особенно при людях, как вы сказали, да, это может быть очень что-то страшное.
Спасибо большое. К сожалению, наше время истекло, но я вижу, еще есть две поднятые руки, поэтому мы постараемся очень-очень быстренько включить микрофон, ответить, потому что следующий лектор уже с нами. И Ашер, я включаю вам микрофон, можете задать ваш вопрос. Ашер, у вас включен микрофон, вы можете говорить.
Да, мне кажется, что Ашер просто нету. Если вы можете написать, значит, лучше с вами пишите.
Меня слышно, да, шалом. Спасибо за урок. Спасибо за урок. Вопрос такой у меня. Это же большое нарушение. Почему в Торе не написано напрямую, что нельзя говорить лашон ара и все?
Вот, есть, во-первых, есть написано не сплетничать. Есть прямой лосейлах рахилба меха. Это прямой запрет. Это самый-самый прямой. На самом деле, если посмотрите в Хафец Хаиме, там почти прямые запреты. Там некоторые, вот в нашей недельной главе написано почти прямым текстом не говорить лашон ара. Вот если вы хотите именно прямым текстом, написано «Лотелех рахил баамеха» — нельзя сплетничать в народе своем. То есть некоторые из них действительно... Наоборот, Хафец Хаим говорит, что большинство запретов между людьми, например, не завидовать некоторые, там, не обижаться, не написано прямым текстом. Лашон ара, наоборот, да, написано. И в нашей недельной главе, посмотрите, там написано «не принимать плохих самих сплетен». То есть да, написано.
Да, спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Спасибо, Ашер, за вопрос. И последний вопрос мы предоставим слово Ирине. Ирина, можете задать ваш вопрос?
Да, прежде всего, спасибо. Этот урок для меня настоящий ашгахапратит после как раз вчерашнего, ну, ситуации дома. Вот это удивительно. Второе, скажите, пожалуйста, разница между тем, что ответили в Гана Эден, значит, ответили Всевышнему, на вопрос его, где вы, и между тем, что сказала Мириам. Вот разница между этими разговорами, она есть разница или это то же самое?
Не, повторяю, первое, разница между Мирьям и...
То, что сказала Мирьям, и то, что отвечали Всевышнему Адам и Хава в отношении своего поступка. То есть они не признали, а вот их
ответ... Это была ошибка. И там, что общее между этими двумя историями, там была, произошла ошибка. На мой взгляд, они в раз... То есть ошибки разные. Мирьям, она негативно отзывалась о Мойше. Причем там написано, она на самом деле хотела ему, желала не зла, а добра. А Адам и Хава, они неблагодарны были ко Всевышнему. То есть грех, и то был грех языком, но в разных как бы, плоскостях, и, к сожалению, они оба были наказаны. То есть, ну, по-моему, это я бы не ставил их в одну категорию.
Спасибо.
Всего хорошего. Удачи вам.